микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Потому что как можно судить человека за руководство нежелательной организации, которую сам Андрей в числе других членов совета ликвидировал?
Бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров снят с рейса Петербург-Варшава в связи с делом о сотрудничестве с нежелательной организацией.
Я взял свой завод, я делал подкоп, я уворвал кого-то пистолет.
Петушинский суд начал рассмотрение иска Алексея Навального к колонии о снятии его с учета как склонного к побегу.
Мы понимаем, что не можем радикально изменить нынешнюю ситуацию с правами человека и с гражданским обществом России. Но мы чувствуем моральную ответственность и необходимость как-то помогать людям в России.
Депутаты и сенаторы чешского парламента создали неформальную группу «Друзья свободной России». Начнем с главной сегодня темы. Бывший исполнительный директор российской общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров был в понедельник снят с авиарейса в Варшаву в петербургском аэропорту Пулково и увезен на допрос в Следственный комитет. Пивоваров передал через своего адвоката письмо, из которого ясно, что против него возбуждено уголовное дело о деятельности нежелательной организации. При этом дело было возбуждено в Краснодаре. Напомню, что несколько дней назад Пивоваров объявил о самороспуске «Открытой России», чтобы не ставить под удар сотрудников организации. Вот что рассказывает бывший координатор «Открытой России» правозащитница Татьяна Усманова.
С одной стороны, можно предполагать, что краснодарские силовики, они такие отдельные, довольно сумасшедшие люди, которые здесь пачками возбуждают дела. Как вы знаете, здесь было дело на Яну Антонова, заводили дело на Малявина, там много очень административок было по нежелательной организации. Но я не верю в то, что это инициатива местных властей. Я более чем уверена, что это инициатива администрации президента. Почему именно Краснодар? Мне кажется, что, во-первых, вот как я уже говорила, с местными силовиками просто договориться. А для АП это хорошо потому, что дело будет проходить не в Москве, а в Краснодаре. Соответственно, по их мнению, здесь будет меньше друзей Андрея, меньше внимания СМИ, поэтому они хотят провести все это тихо и в регионе. А насколько я знаю, его обвиняют в нескольких постах в его социальных сетях или в нескольких репостах, которые, по мнению следствия, говорят о его сотрудничестве с нежелательной организацией. Я могу рассказать, почему Андрей бывал в Краснодаре в прошлом году. Здесь была компания Яны Антонова, она баллотировалась в местную думу. К сожалению, победу у нее украли единороссы, но так или иначе. И мы с Андреем действительно приезжали сюда довольно часто. Соответственно, поэтому это Краснодар, а пост, насколько я понимаю, был в поддержку Яны Антоновой. Нежелательной организацией может быть признана только иностранная организация. Мы же имели отношение к российской общественной организации «Открытая Россия», которая учреждена в Москве 2 года назад. Она никоим образом не может быть признана нежелательной. Власти же говорят о том, что нежелательная организация – это некая британская организация, но этой организации нет в списке юридических лиц Великобритании. Они сами себя запутали, путают всех окружающих, но к юриспруденции это не имеет никакого отношения. Поэтому Андрей должен быть немедленно освобожден, потому что как можно судить человека за участие или за руководство нежелательной организации, которая, там, бог с ней, там, есть она или нет, но которой уже точно нет, которую сам Андрей в числе других членов совета ликвидировал.
Это была бывший координатор общественной организации «Открытая Россия», правозащитница Татьяна Усманова. Сегодня прошли обыски на даче у бывшего депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова. Сотрудники правоохранительных органов также пришли к бывшему председателю движения «Открытая Россия» Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венедиктову. «Формального повода не знаю, реальный ясен», написал Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале о причинах обысков. Вот что сегодня утром рассказал отец Дмитрия Гудкова, тоже бывший депутат Госдумы, Геннадий Гудков. Он сейчас находится в Болгарии.
Я вчера с ним разговаривал вечером, а известно следующее. Сегодня в 7 утра 10 машин с сотрудниками ОМОНа, там, с автоматами, пистолетами и так далее, ворвались на дачу, ворвались, потому что чуть не сломали дверь. Это было в 7 утра, даже там чуть раньше 7. Первичные действия были довольно жесткими, по крайней мере, в отношении моего младшего сына. Я слышал сам, как орут там в сторону, там говорят, дайте я хоть куртку одену, стоять там, бояться. Телефон выключи. Вот это последнее, что я слышал. Чему они ворвались там и начали с младшим сыном разбираться, не знаю. Значит, идут обыски не только по Дмитрию Гудкову и его помощникам, и его бывшему аппарату штаба. Идут обыски по всей семье Гудкова. Даже в обыске находится мой старый офис, которым я уже... 8 лет нас уже там нет, в этом старом офисе какой-то был, когда наша компания была еще, занимала офис. Вот туда пришли с обыском. Пришли с обыском к родной сестре моей жены, которая вообще никакого отношения к политике не имеет. Обыск завершен, на улице Ясенева ее задержали. Я не знаю, задержали для допроса, мы никакой информации не имеем вообще. Сейчас люди ждут, бригада обыскная ждет уже на квартире Дмитрия Гудкова. Пришли с обыском в мою квартиру в Москве. И тоже там находятся люди, на которые я уже 2 года не живу. Я уже не живу там 2 года. Со мной здесь находится в Болгарии моя жена. В квартире уже там никого нет. Там у лестницы, площадка, я не знаю, для чего они тогда пришли, чего они собираются делать. Это акты устрашения. Не знаю, что они хотят. Хотят задержать, арестовать, посадить. Я не знаю, что они хотят. Поэтому у меня никакой информации сейчас до сих пор нет. Ни от одного сына, ни от другого сына. Ни от родственников, которые находятся в состоянии шоков, естественно. Ни от кого нет информации, я вообще не понимаю, что происходит. Такое впечатление, что в страну ворвались фашисты, немецкие оккупанты, и вот они сейчас что-то делают, чего мы понять не можем. То есть состояние, по крайней мере, в моей семье, это вот действительно оккупация страны, и мы вот просто на себе это все ощущаем. Это, конечно, ужасное ощущение, не дай бог каждому. Но вот мы видим, что эти репрессии становятся все более массовыми, широкими. Они затрагивают совершенно непричастных к политике людей. И просто это вот задача, видимо, я даже не знаю, что они хотят. Создать, наверное, новый ГУЛАГи, вот этот миллион нехватающих работников в Сибирь согнать, чтобы они начали строить какие-то очередные Беломор-Балтийские каналы. Вот в какой обстановке мы живем.
Говорил бывший депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Девочка, которая осталась одинокой в 9 лет, но, поплакав, отвернулась от злой реальности, создала свой мир, придумала его правила и упрямо играла по ним до конца.
Исполнилось 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Но об этом позже, а сейчас к другой теме. Директор признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал о результатах расследования обстоятельств утечки базы данных сторонников Алексея Навального, зарегистрировавшихся на сайте Free Навальный. Утечка привела, в частности, к увольнению нескольких десятков сотрудников московского метрополитена. Иван Жданов назвал имя человека, бывшего сотрудника ФБК, который, по данным расследования, получил более 1 000 000 рублей за публикацию личных данных сторонников Навального. Вот что рассказал Иван Жданов.
Мы вычислили его очень просто, по IP-адресу. Адресов, с которых выкачивались данные, оказалось всего несколько. Мы просто проверили каждый из них. Вдруг они засветились у нас где-то еще? Ну, мало ли, вдруг вор настолько глупый, что пытался взломать еще что-то. И мы нашли. С того же самого IP-адреса, с которого выкачивались имейлы, кто-то заходил в корпоративную почту ФБК. Почту, принадлежащую конкретному, давно уволенному сотруднику. С паролем, который никто, кроме этого сотрудника, не знал. Этот человек спустя несколько лет после увольнения решил покопаться в своей рабочей почте. Этого человека зовут Федор Горожанко. И удивительное совпадение. В ФБК до увольнения он занимался рассылками. То есть имел доступ к секретному API-ключу. Горожанко совершил уголовно наказуемое преступление. В Уголовном кодексе есть статья 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации с корыстным мотивом». В данном случае это персональные данные. Это как воровство, только воровство не вещи или денег, а информации. Создание программы для неправомерного доступа – это статья 273 Уголовного кодекса. И я вижу тут состав еще статьи 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Ну и 138 «Нарушение тайны переписки». Но кроме банального воровства конкретного преступления, есть еще один момент. Федор проработал в ФБК 4 года. Еще больше лет он является заметным питерским либеральным активистом. Он боролся с нарушениями в ЖКХ, баллотировался в ЗАГС-собрание от «Яблока». Отец Федора – известный в Петербурге и Псковской области журналист и общественный деятель. Действующий депутат тоже от партии «Яблоко». Что с Федором случилось? Откуда взялись эти по лучшим кремлевским темникам написанные посты? Людей сажают не Путин, а Навальный. У Навального нет программы. Он идет по головам. А яхту Абрамовича трогать нельзя. Соловьева тоже. И вообще, горожанка обещала всем, что Навальный после отравления останется в Европе пить вино. Разочаровался? Может быть, бывает. Выгорел или обиделся? Ну, мало ли. Но одно дело обиженные твиты, а другое – уголовное преступление, на которое он пошел. Поставлены в опасность сотни тысяч людей. Разочарования мало, чтобы слить базу сторонников, где есть почта собственного брата. Разочарования недостаточно, чтобы срывать митинг, в котором призывает всех участвовать твой же отец. Нужна другая, очень веская причина. И мы ее нашли. И это деньги. Заметной работы после ФБК толком не было. Политическую карьеру он тоже построить не смог. Жил непонятно на что. И из имущества только комната в коммуналке. До недавнего времени Федор жил настолько плохо, что залез в микрокредиты. Взял, а вернуть не смог. Долг продали коллекторам, а они подали на него в суд. Мы списались с теми коллекторами, которые подали в суд. И уточнили сумму иска. 96 тысяч рублей. Но все изменилось после взлома базы имейлов ФБК. 3 апреля Федор внес наличными на свой счет 245 тысяч рублей. 9 апреля опять наличными 995 тысяч рублей. Больше миллиона рублей наличных за несколько дней у человека, который не может вернуть долг в 96 тысяч. Согласитесь, что такое редко бывает.
Говорил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Федор Горожанко, с которым связалась сотрудница регионального проекта Русской службы радио «Свобода» «Север Реалии» Елена Владыкина. Обвинение Ивана Жданова в свой адрес отвергает.
Ну, я, естественно, что отрицаю, потому что там просто глупость написана. Ну, тут написано, типа, что якобы я вот выкачал какие-то данные, продал их. Ну, тут столько вот какой-то лапши навешано. Я работал там действительно с 16 по 19 год и занимался в том числе рассылкой писем, но я в 19 году, в начале года, перешел в Петербург, как бы на выборы в штабе петербургском работе. Потом я перед выборами вообще оттуда уволился, и, собственно, больше с тех пор с ними не взаимодействовал таким образом. Ну, наверное, проще всего на меня повесить, сказать, что это я. Но
у вас конфликт был какой-то или что с ФБК?
Ну, какой конфликт? Ну, мы с ним, конечно, в взглядах разошлись, поэтому я оттуда и ушел. Но как не сказать, что в каком-то прям конфликте, наоборот, там, со многими общался.
Просто непонятно, почему именно тогда вас обвиняют. Ну, как бы вы же не единственный активист, кто уходит и потом там расходится в взглядах. Там вот недавно, например, даже Андрей Боровиков с Архангельска тоже ушел, как бы разошелся во взглядах с ФБК или со штабом Навального.
Не знаю, кто это. Но тут просто очень много всего понаписали, и типа кажется, что есть какое-то доказательство моей причастности, но в чем оно, тут непонятно. То есть написано, что я заходил в какую-то почту рабочую. Ну, а у меня действительно почта моя, которая была моя как бы корпоративная, на ФБК Инфо. Она у меня оставалась, я ей не пользовался, она у меня просто была в почтовую программу как бы вшита, и я как бы она выкачивала там письма. Ну, в смысле, что это доказывает, что я мог зайти в рабочую почту, непонятно. Потом зачем-то моего отца, вот они приплели, мой отец, муниципальный депутат, в сельсовете от Яблока в Псковской области. Ну, как бы вот что вот они хотят этим сказать. А потом они выложили вот адрес моей комнаты. Это комната в коммуналке, которую я владею с 2007 года. Как бы что, они хотят сказать, что... И как бы они решили такое устроить расследование, как будто я какой-то там Абрамович, который вот они там нашли какое-то незадекларированное имущество. У меня есть комната в коммуналке, да. Ой, у меня есть судебное разбирательство в суде. Ну, как это доказывает? Тут плюс... Вот что и действительно можно назвать каким-то незаконным там получением данных, это вот они выложили распечатки моих банковских счетов. Не знаю, откуда они это взяли. Действительно, это мой счет в Альфа-банке.
А зачем тогда, что ж, к чему? То есть конкретно на вас, вы говорите, что после 2019 года вы ушли, ничего больше особо, ну, каких-то связей?
Не, ну, как связи? Ну, я иногда писал такое, что мне там, наверное, не нравится. То есть, как бы я в Твиттере, я сейчас Твиттер уже не веду, раньше я там много всего писал, но, типа, я там что-то критиковал, мне, допустим, не понравилось состоялось прошлым летом, когда Навальный не стал поддерживать голосование по Конституции и мочил тех, кто там, вот, там Кац, там и другие, кто высказывался за... Значит, то, что надо нет голосовать. Я тогда там писал, как бы в Твиттере, вот меня Навальный забанил тогда, типа, что вот, ну, непопулярно там высказывал точку зрения. Ну, я не знаю. В общем, я могу вам сказать, что я никакую базу не трогал и никому ее за миллионку тут написано не продавал. Поэтому...
Но при этом, как бы, именно с чем это может быть связано? Именно то, что
ну, как с чем связано, я не знаю. Ну, наверное, логично, что первый человек... Кто мог украсть адреса? Между прочим, кстати, в этих украденных адресах, в том числе и мой, есть. Я смотрел, когда это укладывали. Так что, как бы, свой адрес я бы, наверное, убрал оттуда, если бы я таким занимался. Ну, в общем, почему, я не знаю, это надо у них спрашивать. Ну, как бы так, наверное, потому что я работал когда-то с этими данными. Можно сказать, что это я. Ну, так, по моему представлению, там еще много людей есть, кто мог с этим соприкасаться.
Говорил петербургский общественный активист Федор Горожанко. А Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать иск Алексея Навального к администрации колонии ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу. Навальный просил снять его с учета, который для него фактически стал, цитата, «разновидностью дисциплинарного взыскания». Напомню, что Навальный отбывает наказание в колонии по так называемому делу Ифраше. Условный срок ему был заменен на реальный под предлогом нарушения Навальным правил поведения осужденных условно. Навальный несколько раз не являлся на обязательную регистрацию. С подробностями первого судебного заседания по иску Навального к колонии наш корреспондент Иван Воронин.
Я не делал подкоп и нет под моей кроватью горы земли, как в фильме «Побег из Шоушенка». Политик Алексей Навальный оспаривает в суде постановку его на учет как склонного к побегу. Днем каждые 2 часа, а ночью, по словам оппозиционера, каждый час, к нему подходил сотрудник колонии и фиксировал его присутствие на камеру.
По своей реализации, я настаиваю на этом, это фактически пытка, ваша честь. Попробуйте, пожалуйста, завести себе будильник 8 раз за ночь. Вы двинетесь через неделю. Или попросите своего соседа, чтобы он хотя бы 4 раза за ночь заходил в вашу квартиру, подходил к вашей кровати и говорил: судья такая-то, проверка профучета находится на месте. Не хотел. Так объясните мне, пожалуйста, что, блин, я такое сделал? Еще раз, я взбирался на забор, я делал подкоп, я вырвал у кого-то пистолет.
Иск Навального к колонии 31 мая начал рассматривать Петушинский районный суд во Владимирской области. Навальный потребовал снять его с учета, на который политика поставила профилактическая комиссия Московского следственного изолятора, где Навальный содержался до решения суда в феврале. Это средство давления на него, считает политик. На учет в колонии в Покрове Навального поставили на полгода автоматически, заявила в Петушинском суде представительница колонии, не объяснив при этом, что именно стало поводом для такого статуса. Мол, личное дело Навального сейчас в колонии во Владимире, куда политика перевели в стационар после голодовки. А по возвращении в Покров его заново поставят на учет на полгода. После допроса в качестве свидетеля сотрудника колонии он подтвердил, что временами будил Навального, суд перенес заседание на начало июня. Иван Воронин, Радио Свобода.
Послушайте «Время свободы». В Сенате Чехии по случаю столетия со дня рождения академика Андрея Сахарова открылась выставка, рассказывающая о его жизни и правозащитной деятельности. Инициатором выставки является депутат Марик Хилшер, создатель неформальной группы «Друзья свободной России», которая объединяет чешских парламентариев из обеих палат. С Мариком Хилшером беседовала Александра Вагнер.
Вы упомянули несколько инициатив, которые уже были осуществлены в рамках Палаты депутатов и Сената Чехии. Не могли бы вы подробнее рассказать о них?
Мы организовали встречу с обсуждением о состоянии гражданского общества и прав человека в Крыму. А в Сенате побывал Олег Сенцов и представители крымских татар. А в общении с ними и в обсуждении принимали участие все члены Сената. Затем мы составили открытое письмо в поддержку политзаключенных, написали открытое письмо российским парламентариям, чтобы они взвешенно отнеслись к ужесточению правил для неправительственных организаций в связи с введением статуса «иностранный агент». Это было перед голосованием по одному из законопроектов.
otevřený dopis.
A вы получили ответ на это письмо?
Затем мы жадную ответ не достали.
Мы ответа не получили. Мы побывали в конце 19-го года в России. Отправились туда с целью посетить независимые СМИ. Побывали в редакции «Эхо Москвы», где разговаривали с журналистами. Они открыто говорили, что вынуждены прибегать к самоцензуре. Есть события и проблемы, по поводу которых у них возникают сомнения, можно ли о них писать или нет. Потому что это могло бы привести к разнообразным последствиям. Угроза могла бы возникнуть и для всего радио как организации, и непосредственно для конкретного журналиста. Нас это не удивило. Но мы почувствовали тяжесть ситуации в том смысле, что работа журналиста не может быть полностью свободной, а журналисты не могут рассказывать о происходящем как есть. Сегодня, очевидно, существует уже и внешняя цензура, статус иностранного агента. Но об этом рассказывали уже не сотрудники «Эхо Москвы», а юристы, которые оспаривают в судах присвоение российским журналистам такого статуса. Мы знаем и о том, что органы госбезопасности в России проводят обыски в квартирах, изымают технику и таким образом усложняют работу независимых СМИ, или же вообще блокируют какие-то сайты. А кроме того, идут индивидуальные репрессии в отношении блогеров, которые что-то напишут в интернете. Помимо этого, в эфире к независимым СМИ не приходят представители государственного сектора, то есть речь идет о своего рода бойкоте таких СМИ. Во время поездки в Россию мы также искали встречи с представителями оппозиции. Тогда в Москве проходили протесты несогласных с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы. Но встретиться с этими кандидатами у нас не получилось. Они отменили встречу за час до того, как она должна была состояться. Мы были растеряны, причины нам не назвали, но в то время проходили судебное рассмотрение касательно сложившейся ситуации. Хотя было понятно и то, что существует определенный страх просто встречаться с нами.
Панує určitá obava z toho setkání s námi.
Искали ли вы встречи со своими коллегами в Совете Федерации России?
Да, это был официальный визит, одна его часть – встреча с независимыми политиками, независимыми СМИ, а вторая – посещение Совета Федерации. Там мы встречались с представителями комиссии по СМИ. Присутствовал сенатор Алексей Пушков и представители российской организации, имеющие тесные связи с Чешской Республикой. Нужно сказать, что это была холодная встреча, крайне непродолжительная. Наша общение длилось всего 40 минут. Там присутствовала и представитель от либерально-демократической партии Жириновского. Она утверждала, что в России нет никаких проблем с доступом оппозиции к государственным СМИ. Нас интересовало, как они работают, имеют ли доступ к ним оппозиционные политики или вообще любые политические силы. Сенатор утверждала, что доступ к государственным СМИ имеют все и проблемы нет. Правда это или нет, я не берусь судить, но нам говорили именно так.
To nám to bylo předkládáno.
Алексей Пушков тоже отвечал на ваши вопросы.
Говорил, але я уже теперь честно оправду не вспомню.
Я уже не помню детали, но я говорил ему, что в Чехии активисты или любые несогласные могут стать сенатором. Я помню, он говорил, что СМИ необходимо определенным образом контролировать, чтобы такое государство, как Российская Федерация, могло сохранить свою целостность. Поэтому и существует, по его словам, эта комиссия в парламенте, которая занимается контролем СМИ. Это объяснение привлекло мое внимание.
Какие цели вы ставите перед собой, создав группу «Друзья свободной России»?
Мы понимаем, что не можем радикально изменить нынешнюю ситуацию с правами человека и с гражданским обществом в России. Но мы чувствуем моральную ответственность и необходимость как-то помогать людям в России. Это может быть моральная, символическая помощь, за которую, мне кажется, также будут благодарны. Это может быть общее заявление, чтобы обозначить позицию, а адресатом могут стать европейские структуры, которым мы помогали также сформировать позицию. Еще одна наша цель, чтобы чешское общество получало информацию о том, что происходит в России. С другой стороны, наша инициатива – это и попытка создать честные дружеские отношения, в основе которых не лежит бизнес, а ценности человеческого достоинства, свободы, прав человека. Об этом говорил и Андрей Сахаров, что развитие общества невозможно без соблюдения прав человека и функционирования правового государства. Это главная мысль, с которой мы создали нашу инициативу. При этом мы будем стремиться и понемногу оказывать помощь.
И другими способами помогать.
С депутатом чешского парламента Мариком Хилшером беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Время свободы. Сегодня, 1 июня, исполнилось 95 лет со дня рождения Нормы Джин Бейкер, более известной как Мэрилин Монро, актрисы, модели, певицы, секс-символа 20 века. В память о Мэрилин Монро сегодня в нашей программе фрагмент передачи «Монроведение», в которой ее автор Марина Ефимова цитировала биографию Монро, написанную Кейтлин Фланаган. Книга называется «Изобретая Мэрилин».
Когда-то режиссер Билли Уайлдер сказал, что на экране Мэрилин Монро обладает поразительно точным чувством времени. И, как это ни парадоксально, преждевременная трагическая смерть от лошадиной дозы нимбутала настигла ее буквально за шаг до конца не только ее карьеры, но и ее эпохи. Массовая культура сделала крутой поворот. Публика отшатнулась от простых песенок Мэрилин и бросилась на хиты группы «Роллинг Стоун». Еще недавно популярнейшая поездка Монро к войскам во Вьетнам превратилась в реакционный поступок. И вообще прелестницы с платиновыми волосами в шелках и шиншилях стали предметом насмешек. Мэрилин, словно предчувствуя это, попросила журналистов незадолго до смерти: «Пожалуйста, не превращайте меня в анекдот». Не стоит пересматривать фильмы с Мэрилин Монро. Они безнадежно устарели. За одним исключением – комедии «В джазе одни девушки». Этот фильм не только шедевр в своем жанре, но еще и очаровательный и не совсем комедийный автопортрет Мэрилин Монро. Ее героиня Шугар Кейн – манипуляторша и воплощенная доброта. Невинность, простодушно готовая продаться. Сумасшедшее, грустное и бесконечно одинокое существо, согретое странной дружбой. Такой была Норма Джин. Девочка, которая осталась одинокой в 9 лет, но, поплакав, вытерла слезы, отвернулась от злой реальности, создала свой мир, придумала его правила и упрямо играла по ним до конца. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you unknown. And so I'm through with love. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».